Говорили, впрочем, мало, а более восклицали. Я немножко забыл теперь, как это все происходило тогда по порядку, потому что вышла сумятица. Воскликнул что-то Степан Трофимович по-французски и сплеснул руками, но Варваре Петровне было не до него. Даже пробормотал что-то отрывисто и скоро Маврикий Николаевич. Но всех более горячился Петр Степанович. Он в чем-то отчаянно убеждал Варвару Петровну с большими жестами, но я долго не мог понять. Обращался и к Прасковье Ивановне, и к Лизавете Николаевне, даже мельком сгоряча крикнул что-то отцу, одним словом, очень вертелся по комнате. Варвара Петровна, вся раскрасневшись, вскочила было с места и крикнула Прасковье Ивановне: «Слышала, слышала ты, что он здесь ей сейчас говорил?» Но та уж и отвечать не могла, только пробормотала что-то, махнув рукой. У бедной была своя забота. Она поминутно поворачивала голову к Лизе и смотрела на нее в безотчетном страхе, а встать и уехать и думать уже не смела, пока не подымется дочь. Тем временем капитан, наверное, хотел улизнуть, это я подметил. Он был в сильном и несомненном испуге. С самого того мгновения, как появился Николай Всеволодович, но Петр Степанович схватил его за руку и не дал уйти. «Это необходимо, необходимо», — сыпал он своим бисером Варваре Петровне, все продолжая ее убеждать. Он стоял пред нею, а она уже опять сидела в креслах и, помню, жадностью его слушала. Он таки добился того и завладел ее вниманием. «Это необходимо. Вы сами видите, Варвара Петровна, что тут недоразумение и на вид много чудного, а между тем дело ясное, как свечка, и простое, как палец. Я слишком понимаю, что никем не уполномочен рассказывать и имею, пожалуй, смешной вид, сам напрашиваясь. Но, во-первых, сам Николай Всеволодович не придает этому делу никакого значения. И, наконец, все же есть случаи, в которых трудно человеку решиться на личное объяснение самому. А надо непременно, чтобы взялось за это третье лицо, которому легче высказать некоторые деликатные вещи. Поверьте, Варвара Петровна, что Николай Всеволодович нисколько не виноват, не ответив на ваш давешний вопрос тотчас же радикальным объяснением, несмотря на то, что дело плевое. Я знаю его еще с Петербурга. К тому же весь анекдот делает только честь Николаю Всеволодовичу, если уж непременно надо употребить это неопределенное слово «честь». Вы хотите сказать, что вы были свидетелем какого-то случая, от которого произошло это недоумение? — спросила Варвара Петровна.
Свидетелем и участником, — поспешно подтвердил Петр Степанович. — Если вы дадите мне слово, что это не обидит деликатности Николая Всеволодовича в известных мне чувствах его ко мне, от которой он ничего не скрывает, и если вы так при том уверены, что этим даже сделаете ему удовольствие, непременно удовольствие, потому-то и сам вменяю себе в особенное удовольствие. Я убежден, что он сам бы меня просил.
Довольно странно было и вне обыкновенных приемов это навязчивое желание этого вдруг упавшего с неба господина рассказывать чужие анекдоты. Но он поймал Варвару Петровну на удочку, дотронувшись до слишком наболевшего места. Я еще не знал тогда характера этого человека вполне, а уж тем более его намерений.
«Вас слушают», — сдержанно и осторожно возвестила Варвара Петровна, несколько страдая от своего снисхождения. «Вещь короткая. Даже если хотите, по-настоящему это и не анекдот», — посыпался бисер. «Впрочем, романист от безделия мог бы испечь роман. Довольно интересная вещица, Прасковья Ивановна, и я уверен, что Лизавета Николаевна с любопытством выслушает, потому что тут много, если не чудных, то причудливых вещей. Лет 5 тому в Петербурге Николай Всеволодович узнал этого господина, вот этого самого господина Лебяткина, который стоит разиня рот и, кажется, собирался сейчас улизнуть. Извините, Варвара Петровна, я вам, впрочем, не советую улепетывать, господин отставной чиновник бывшего провианского ведомства. Видите, я отлично вас помню. И мне, и Николаю Всеволодовичу слишком известны ваши здешние проделки, в которых, не забудьте это, вы должны будете дать отчет. Еще раз прошу извинения, Варвара Петровна. Николай Всеволодович называл тогда этого господина своим Фальстафом. Это, должно быть, — пояснил он вдруг, — какой-нибудь бывший характер.
бурлеск, шутовской, над которым все смеются и который сам позволяет над собою всем смеяться, лишь бы платили деньги. Николай Всеволодович вел тогда в Петербурге жизнь, так сказать, насмешливую. Другим словом, не могу определить ее, потому что в разочарование этот человек не впадет, а делом он и сам тогда пренебрегал заниматься. Я говорю про одно лишь тогдашнее время, Варвара Петровна. У Лебяткина этого была сестра, вот это самое, что сейчас здесь сидела. Братец и сестрица не имели своего угла и скитались по чужим. Он бродил подарками гостиного двора, непременно в бывшем мундире, и останавливал прохожих с виду почище, а что наберет, пропивал. Сестрица же кормилась, как птица небесная. Она там в углах помогала и за нужду прислуживала. Содом был ужаснейший. Я миную картину этой угловой жизни, жизни, которой из чудачества предавался тогда и Николай Всеволодович. Я только про тогдашнее время, Варвара Петровна, а что касается до чудачества, то это его собственное выражение. Он многое от меня не скрывает. Мадемуазель Лебяткина, которой одно время слишком часто пришлось встречать Николая Всеволодовича, была поражена его наружностью. Это был, так сказать, бриллиант на грязном фоне ее жизни. Я плохой описатель чувств, а потому пройду мимо, но ее тотчас же подняли дрянные людишки на смех, и она загрустила. Там вообще над нею смеялись, но прежде она вовсе не замечала того. Голова ее уже и тогда была не в порядке, но тогда все-таки не так, как теперь». Есть основания предположить, что в детстве, через какую-то благодетельницу, она чуть было не получила воспитания. Николай Всеволодович никогда не обращал на нее ни малейшего внимания и играл больше в старые замасленные карты по четверть копейки в преферанс с чиновниками. Но раз, когда ее обижали, он, не спрашивая причины, схватил одного чиновника за шиворот и спустил из-за второго этажа в окно. Никаких рыцарских негодований в пользу оскорбленной невинности тут не было. Вся операция произошла при общем смехе, и смеялся всех больше Николай Всеволодович сам. Когда же все кончилось благополучно, то помирились и стали пить пунш. Но угнетенная невинность сама про то не забыла. Разумеется, кончилось окончательным сотрясением ее умственных способностей. Повторяю, я плохой описатель чувств, но тут главная мечта. А Николай Всеволодович, как нарочно, еще более раздражал мечту. Вместо того, чтобы рассмеяться, он вдруг стал обращаться к мадемуазель Лебяткиной с неожиданным уважением. «Кириллов, тут бывший, чрезвычайный оригинал, Варвара Петровна, и чрезвычайно отрывистый человек. Вы, может быть, когда-нибудь его увидите, он теперь здесь. Ну так вот, этот Кириллов, который по обыкновению все молчит, а тут вдруг разгорячился. Заметил я, помню, Николаю Всеволодовичу, что тот третирует эту госпожу как маркизу и тем окончательно ее добивает. Прибавлю, что Николай Всеволодович несколько уважал этого Кириллова. Что же вы думаете, он ему ответил? «Вы полагаете, господин Кириллов, что я смеюсь над нею? Разуверьтесь, я в самом деле ее уважаю, потому что она всех нас лучше». И знаете, таким серьезным тоном сказал. Между тем, в эти 2-3 месяца он, кроме «здравствуйте» да «прощайте», в сущности, не проговорил с ней ни слова. «Я тут бывший». Наверное, помню, что она до того уже наконец дошла, что считала его чем-то вроде жениха своего, не смеющего ее похитить, единственно потому, что у него много врагов и семейных препятствий, или что-то в этом роде. Много тут было смеху. Кончилось тем, что когда Николаю Всеволодовичу пришлось тогда отправляться сюда, он, уезжая, распорядился о ее содержании и, кажется, довольно значительном ежегодном пенсионе рублей в 300, по крайней мере, если не более. Одним словом, положим, все это с его стороны баловство, фантазия преждевременно уставшего человека. Пусть даже, наконец, как говорил Кириллов, это был новый этюд пресыщенного человека с целью узнать, до чего можно довести сумасшедшую калеку. Вы, говорит, нарочно выбрали самое последнее существо, калеку, покрытую вечным позором и побоями, и вдобавок зная, что это существо умирает к вам от комической любви своей, и вдруг вы нарочно принимаетесь ее морочить, единственно для того, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Чем, наконец, так особенно виноват человек в фантазиях сумасшедшей женщины, с которой, заметьте, он вряд ли две фразы во все время выговорил? Есть вещи, Варвара Петровна, о которых не только нельзя умно говорить, но о которых и начинать-то говорить неумно. Ну, пусть, наконец, чудачество. Но ведь более-то уж ничего нельзя сказать. А между тем, теперь вот из этого сделали историю. Мне отчасти известно, Варвара Петровна, о том, что здесь происходит».
Рассказчик вдруг оборвал и повернулся было к Лебяткину. Но Варвара Петровна остановила его. Она была в сильнейшей экзальтации.
«Вы кончили?» — спросила она.
«Нет еще. Для полноты мне надо бы, если позволите, допросить тут кое в чем вот этого господина. Вы сейчас увидите, в чем дело, Варвара Петровна».
«Довольно. После. Остановитесь на минуту, прошу вас. О, как я хорошо сделала, что допустила вас говорить».
«И заметьте, Варвара Петровна», — встрепенулся Петр Степанович, «ну, мог ли Николай Всеволодович сам объяснить вам это все давеча в ответ на ваш вопрос, может быть, слишком уж категорический?»
«О да, слишком. И не прав ли я был, говоря, что в некоторых случаях третьему человеку гораздо легче объяснить, чем самому заинтересованному?»
«Да, да, но в одном вы ошиблись и, с сожалением вижу, продолжаете ошибаться».
«Неужели? В чем это?»
«Видите, а, впрочем, если бы вы сели, Петр Степанович, о, как вам угодно, я и сам устал, благодарю вас».
Он мигом выдвинул кресло и повернул его так, что очутился между Варварой Петровной с одной стороны, Прасковьей Ивановной у стола с другой и лицом к господину Лебяткину, с которого он ни на минутку не спускал своих глаз.
«Вы ошибаетесь в том, что называете это чудачеством. О, если только это... Нет, подождите», — остановила Варвара Петровна, очевидно, приготовляясь много и с упоением говорить.
Петр Степаныч, лишь только заметил это, весь обратился во внимание.
«Нет, это было нечто высшее чудачество, и, уверяю вас, нечто даже святое. Человек гордый и рано оскорбленный, дошедший до той насмешливости, о которой вы так метко упомянули, одним словом, принц Гарри, как великолепно сравнил тогда Степан Трофимович, и что было бы совершенно верно, если б он не походил еще более на Гамлета, по крайней мере, по моему взгляду».
«Et vous avez raison», и вы совершенно правы, с чувством и веско отозвался Степан Трофимович.
«Благодарю вас, Степан Трофимович, вас я особенно благодарю, и именно за вашу всегдашнюю веру в Николя, в высокость его души и призвания. Эту веру вы даже во мне подкрепляли, когда я падала духом».
«Шер, шер!»
Степан Трофимович шагнул было уже вперед, но приостановился, рассудив, что прерывать опасно.
«И если бы всегда подле Николя, отчасти пела уже Варвара Петровна, находился тихий, великий в смирении своем Горацио, другое прекрасное выражение ваше, Степан Трофимович, то, может быть, он давно уже был бы спасен от грустного и внезапного демона иронии, который всю жизнь терзал его. О демоне иронии опять удивительное выражение ваше, Степан Трофимович, но у Николя никогда не было ни Горацио, ни Офелии. У него была лишь одна его мать, но что же может сделать мать одна и в таких обстоятельствах? Знаете, Петр Степанович, мне становится даже чрезвычайно понятным, что такое существо, как Николя, мог являться даже и в таких грязных трущобах, про которые вы рассказывали. Мне так ясно представляется теперь эта насмешливость жизни, удивительное меткое выражение ваше, эта ненасытимая жажда контраста. Этот мрачный фон картины, на котором он является как бриллиант, по вашему же опять сравнению, Петр Степаныч, и вот он встречает там всеми обиженное существо, калеку и полупомешанную, и в то же время, может быть, с благороднейшими чувствами.
Да, положим, и вам после этого непонятно, что он не смеется над нею, как все, о люди! Вам непонятно, что он защищает ее от обидчиков, окружает ее уважением, как маркизу. Этот Кириллов, должно быть, необыкновенно глубоко понимает людей, хотя и он не понял Николя. Если хотите, тут именно через этот контраст и вышла беда. Если бы несчастная была в другой обстановке, то, может быть, и не дошла бы до такой умоиступленной мечты. Женщина, женщина только может понять это, Петр Степанович. И как жаль, что вы, то есть не то, что вы не женщина, а, по крайней мере, на этот раз, чтобы понять. То есть в том смысле, что чем хуже, тем лучше. Я понимаю, понимаю, Варвара Петровна. Это вроде как в религии. Чем хуже человеку жить, или чем забитее или беднее весь народ, тем упрямее мечтает он о вознаграждении в раю. А если при этом хлопочет еще 100 000 священников, разжигая мечту и на ней спекулируя, то я понимаю вас, Варвара Петровна, будьте покойны.
Это, положим, не совсем так. Но скажите, неужели Николя, чтобы погасить эту мечту в этом несчастном организме, для чего Варвара Петровна тут употребила слово «организм», я не мог понять. Неужели он должен был сам над нею смеяться и с нею обращаться, как другие чиновники? Неужели вы отвергаете то высокое сострадание, ту благородную дрожь всего организма, с которую Николя вдруг строго отвечает Кириллову: «Я не смеюсь над нею»? Высокий, святой ответ.
«Сублим»,
возвышенно пробормотал Степан Трофимович. «И заметьте, он вовсе не так богат, как вы думаете. Богата я, а не он. А он у меня тогда почти вовсе не брал». «Я понимаю, понимаю все это, Варвара Петровна». Несколько уже нетерпеливо шевелился Петр Степанович. «О, это мой характер! Я узнаю себя в Николя. Я узнаю эту молодость, эту возможность бурных, грозных порывов. Если мы когда-нибудь сблизимся с вами, Петр Степанович, чего я с моей стороны желаю так искренно, тем более, что вам уже так обязано, то вы, может быть, поймете тогда...» «О, поверьте, я желаю с моей стороны», — отрывисто пробормотал Петр Степанович. «Вы поймете тогда тот порыв, по которому в этой слепоте благородства вдруг берут человека, даже недостойного себя во всех отношениях, человека, глубоко не понимающего вас, готового вас измучить при всякой первой возможности, и такого-то человека, наперекор всему, воплощают вдруг в какой-то идеал, в свою мечту, совокупляют на нем все надежды свои, преклоняются пред ним, любят его всю жизнь, совершенно не зная за что. Может быть, именно за то, что он недостоин того». «О, как я страдала всю жизнь, Петр Степаныч!»
Степан Трофимыч с болезненным видом стал ловить мой взгляд, но я вовремя увернулся.
«И еще недавно, недавно, о, как я виновата пред Николя! Вы не поверите, они измучили меня со всех сторон, все-все, и враги, и людишки, и друзья, друзья, может быть, больше врагов. Когда мне прислали первое презренное анонимное письмо, Петр Степанович, то вы не поверите этому, у меня не достало, наконец, презрения в ответ на всю эту злость. Никогда, никогда не прощу себе моего малодушия. Я уже слышал кое-что вообще о здешних анонимных письмах», оживился вдруг Петр Степанович, «и я вам их разыщу, будьте покойны». «Но вы не можете вообразить, какие здесь начались интриги. Они измучили даже нашу бедную Прасковью Ивановну, а ее-то уж по какой причине? Я, может быть, слишком виновата пред тобою сегодня, моя милая Прасковья Ивановна», прибавила она в великодушном порыве умиления, но не без некоторой победоносной иронии.
«Полноть, матушка», — пробормотала та нехотя. «А, по-моему, это бы все надо кончить. Слишком говорено». И она опять робко поглядела на Лизу, но та смотрела на Петра Степановича. «А это бедное, это несчастное существо, эту безумную, утратившую все и сохранившую одно сердце, я намерена теперь сама усыновить». Вдруг воскликнула Варвара Петровна: «Это долг, который я намерена свято исполнить. С этого же дня
беру ее под мою защиту. И это даже будет очень хорошо, в некотором смысле, — совершенно оживился Петр Степанович. Извините, я давеча не докончил. Я именно о покровительстве. Можете представить, что когда уехал тогда Николай Всеволодович, я начинаю с того именно места, где остановился Варвара Петровна, этот господин, вот этот самый господин Лебяткин, мигом вообразил себя вправе распорядиться пенсионом, назначенным его сестрице, без остатка, и распорядился. Я не знаю в точности, как это было тогда устроено Николаем Всеволодовичем, но через год, уж из-за границы, он, узнав о происходившем, принужден был распорядиться иначе. Опять не знаю подробностей, он их сам расскажет, но знаю только, что интересную особу поместили где-то в отдаленном монастыре, весьма даже комфортно, но под дружеским присмотром, понимаете? На что же, вы думаете, решается господин Лебяткин? Он употребляет сперва все усилия, чтобы разыскать, где скрывают от него оброчную статью, то есть сестрицу, недавно только достигает цели, берет ее из монастыря, предъявив какое-то на нее право, и привозит ее прямо сюда. Здесь он ее не кормит, бьет, тиранит. Наконец получает каким-то путем от Николая Всеволодовича значительную сумму, тотчас же пускается пьянствовать, а вместо благодарности кончает дерзким вызовом Николаю Всеволодовичу, бессмысленными требованиями, угрожая в случае неплатежа пенсиона впредь ему прямо в руки судом. Таким образом, добровольный дар Николая Всеволодовича он принимает за дань. Можете себе представить, господин Лебяткин, правда ли все то, что я здесь сейчас говорил?
Капитан, до сих пор стоявший молча и потупив глаза, быстро шагнул два шага вперед и весь побагровел. «Петр Степанович, вы жестоко со мной поступили», — проговорил он, точно оборвал.
«Как это жестоко и почему-с? Но позвольте, мы о жестокости или о мягкости после. А теперь я прошу вас только ответить на первый вопрос. Правда ли все то, что я говорил, или нет? Если вы находите, что неправда, то вы можете немедленно сделать свое заявление».
«Я, вы сами знаете, Петр Степанович», — пробормотал капитан, осекся и замолчал.
Надо заметить, что Петр Степанович сидел в креслах, заложив ногу на ногу, а капитан стоял пред ним в самой почтительной позе. Колебания господина Лебяткина, кажется, очень не понравились Петру Степановичу. Лицо его передернулось какой-то злобной судорогой.
«Да вы уже в самом деле не хотите ли что-нибудь заявить?» Тонко поглядел он на капитана. «В таком случае сделайте одолжение, вас ждут».
«Вы знаете сами, Петр Степанович, что я не могу ничего заявлять».
«Нет, я этого не знаю. В первый раз даже слышу. Почему так вы не можете заявлять?»
Капитан молчал, опустив глаза в землю.
«Позвольте мне уйти, Петр Степанович», — проговорил он решительно.
«Но не ранее того, как вы дадите какой-нибудь ответ на мой первый вопрос. Правда все, что я говорил?»
«Правда-с»,
— глухо проговорил Лебяткин и вскинул глазами на мучителя. Даже пот выступил на висках его.
«Все правда?»
«Все правда-с».
«Не найдете ли вы что-нибудь прибавить, заметить? Если чувствуете, что мы несправедливы, то заявите это, протестуйте, заявляйте вслух ваше неудовольствие».
«Нет, ничего не нахожу».
«Угрожали вы недавно Николаю Всеволодовичу?»
«Это тут было больше вино, Петр Степанович». Он поднял вдруг голову. «Петр Степанович, если фамильная честь и незаслуженный сердцем позор возопьют меж людей, то тогда, неужели и тогда виноват человек?» — взревел он, вдруг забывшись по-давешнему.
«А вы теперь трезвы, господин Лебяткин?» — пронзительно поглядел на него Петр Степанович.
«Я трезв».
«Что это такое значит, фамильная честь и незаслуженный сердцем позор?»
«Это я про никого. Я никого не хотел, я про себя», — провалился опять капитан.
«Вы, кажется, очень обиделись моими выражениями про вас и ваше поведение. Вы очень раздражительны, господин Лебяткин. Но позвольте, Я ведь еще ничего не начинал про ваше поведение в его настоящем виде. Я начну говорить про ваше поведение в его настоящем виде. Я начну говорить, это очень может случиться, но я ведь еще не начинал в настоящем виде».
Лебяткин вздрогнул и дико уставился на Петра Степановича.
«Петр Степанович, я теперь лишь начинаю просыпаться».
«Хм, и это я вас разбудил?»
«Да, это вы меня разбудили, Петр Степанович, а я спал 4 года под висевшей тучей. Могу я, наконец, удалиться, Петр Степанович?»
«Теперь можете, если только сама Варвара Петровна не найдет необходимым». Но та замахала руками. Капитан поклонился, шагнул 2 шага к дверям, вдруг остановился, приложил руку к сердцу, хотел было что-то сказать, не сказал и быстро побежал вон. Но в дверях как раз столкнулся с Николаем Всеволодовичем. Тот посторонился, капитан как-то весь вдруг съежился пред ним и так и замер на месте, не отрывая от него глаз, как кролик от удава. Подождав немного, Николай Всеволодович слегка отстранил его рукой и вошел в гостиную.